Доктор Тед Хильдебранд. История, литература и богословие Ветхого Завета. Лекция 13. Символ авторского права 2020.
Доктор Тед Хильдебранд. Это доктор Тед Хильдебранд в его курсе истории, литературы и теологии Ветхого Завета, лекция номер 13 о книге Левит, святость, законы чистоты и проблемы. Ак. Предварительный просмотр викторины с 0 часов до 2 часов 33 минут. Класс, давайте начнем здесь. Нам предстоит много дел сегодня. Мы попытаемся рассказать о книге Левит, самой увлекательной книге Ветхого Завета. Сегодня мы попробуем заставить его танцевать для нас. Что у нас насчет викторины в четверг? Четверг, четверный перерыв. Итак, у вас выходной в четверг. С Рождеством. В следующий четверг вы будете работать над книгой Иисуса Навина. У Иисуса Навина около 24 глав. Это не так уж важно и плохо. Там есть статья о концепции войны, и она может вас заинтересовать. Речь идет о войне и любви к ближнему, как к самому себе, поэтому эти две идеи соединяются воедино. А еще есть несколько стихов на память. Псалом 100 начинается словами «Воскликните Господу». Это еще один известный псалом, не такой известный, как псалом 23, но в нем есть пара стихов Иисус Навин 1:8, который является действительно классическим стихом в книге Иисуса Навина. Итак, вы будете работать над Джошуа. Я собираюсь попытаться догнать вас, ребята. Я, вероятно, никогда не догоню тебя за весь семестр, но я собираюсь начать двигаться быстрее. Сегодня мы закончим большую часть книги Левит, возможно, не всю. Итак, вы будете работать над Джошуа. Мы собираемся вернуться в Исход и попасть в Левит. Прежде чем мы это сделаем, давайте начнем со слова молитвы, а затем перейдем к делу. Отец, мы благодарим Тебя за этот день. Мы благодарим вас за вашу доброту к нам и за то, что вы дали нам свое слово. Мы молимся за наших братьев и сестер в Египте, которые сегодня переживают трудности и подвергаются гонениям. Церкви сжигают. Христиан убивают. Мы помним наших братьев и сестер и молимся, чтобы вы защитили их и дали им чувство смысла и цели среди всего хаоса, который творится там сейчас. Помогите нам на этом уроке, когда мы будем изучать книгу Левит. Я молюсь, чтобы вы помогли мне объяснить это так, чтобы это было хорошо, точно и отражало вашу святость и вашу доброту. Ты святой Бог. Для меня большая честь называть тебя отцом и знать, что ты отдал своего Сына Иисуса Христа от нашего имени. И мы молимся во имя Его драгоценного имени. Аминь. Закон исхода об абортах. Нет, с 2 часов 34 минут до 10 часов 54 минут. Давайте закончим книгу Исход. Что я хотел бы сделать, так это представить этот закон в Исходе. Это называется прецедентным правом. Что такое прецедентное право? Вы понимаете, что есть такие законы, не убей. Ты не должен воровать. Не будешь лжесвидетельствовать. Это общие принципы аподиктических законов. Есть совершенно другой тип права, который называется прецедентное право. Прецедентное право звучит так, если Джон не пьет, а Джон не водит машину, то Джон не посадят в тюрьму. Это закон типа, если то, который рассматривает конкретные случаи. Вот почему они называют это прецедентным правом. Если человек это сделает, то это и произойдет. Это, если то, с конкретными случаями, предписывающими, что должно произойти. Итак, в 21 главе Исхода мы имеем дело с конкретным прецедентным правом. Позвольте мне просто прочитать отрывок из Исход 21:22. Там написано, если мужчины, которые дерутся. Итак, у вас есть два парня, которые дерутся. Если дерущиеся мужчины ударят беременную женщину. Итак, двое парней дерутся, и что происходит? Женщина пытается разорвать отношения или что-то в этом роде, она вступает в драку. У вас двое парней дерутся, а потом ударят беременную женщину. Она рожает преждевременно, а серьезной травмы нет, нарушителя надо оштрафовать. Парень, который ударит беременную женщину, должен быть оштрафован, в зависимости от того, что потребует муж женщины и позволит суд. Но если есть серьезное ранение, вы должны забрать жизнь за жизнь, око за око, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, ожог за ожог, рану за рану и синяк за синяк. Мы бы это назвали как закон подчеркивания талионис. Помните око за око, зуб за зуб. Это на самом деле указано здесь. Око за око, зуб за зуб, рука за руку, ожог за ожог, и это называется законом. Талионис – закон возмездия. Закон возмездия дан в этом прецедентном праве. Что же здесь на самом деле происходит? Два парня дерутся, эта женщина вскакивает и пытается прекратить драку. Парень бьет ее. Там говорится, что из этого возникают две ситуации. Во-первых, если нет травм. Никаких травм кому? Парень оштрафован за то, что ударил ее. Женщина не пострадала, но у женщины, по-видимому, случился выкидыш или она родила ребенка, и ребенок, здесь предполагается, ребенок умирает. Итак, парень, который ее ударил, должен заплатить штраф за потерю ребенка. Итак, что происходит, так это то, что у вас есть ситуация, когда, по сути, происходят преждевременные роды, когда ребенок получает травму, скорее всего, смерть, потому что тогда преждевременные роды не делали, как мы делаем в больницах сегодня, которые спасают жизнь матери и ребенка. Тогда ребенок часто умирал. Но обратите внимание, какое наказание. Наказание заключается в уплате пошлины. Таким образом, возникает вопрос о плоде. Является ли плод личностью до рождения? А теперь плод, случился выкидыш в результате того, что женщину ударили. Обратите внимание, что здесь взимается плата, которую назначает муж. Так что, видимо, это подлежит обсуждению. Эта плата является договорной и может зависеть от того, в каком месяце она была, раньше или позже и тому подобное. Но если женщина ранена, и мы сказали, что если ей нанесен ущерб, что ж, давайте вернемся. Если женщину ударили, то око за око, зуб за зуб. Око за око, зуб за женщину, если она повреждена. Почему же умирающему плоду должно быть меньше? Почему штраф будет меньше? Кстати, и в этой культуре, если рабу причинили вред, платили ли плату за причинение вреда рабу, а не за око, зуб за зуб? Итак, существует ли определенная иерархия применения штрафа? Итак, может ли этот отрывок сказать нам что-нибудь о проблеме абортов? Люди использовали этот отрывок для абортов. Действительно ли здесь стоит вопрос об аборте? Затрагивается ли этот отрывок проблема абортов? Нет, это не так. Двое парней дерутся, женщина оказывается посередине, и бац. Они ударили ее, и у нее случился выкидыш. Теперь позвольте мне проработать еще один аспект этого. Имеет ли намерение значение с точки зрения наказания? Я иду по Грейпвайн Роуд. Там ребенок катается на велосипеде. Парень внезапно, ни с того ни с сего, просто разворачивает свой велосипед и поворачивает прямо передо мной, и я сбиваю ребенка, я убиваю ребенка, ребенок под моей машиной. Я только что убил ребенка. Вопрос, мне придется провести остаток жизни в тюрьме за убийство этого ребенка. Наверное, я сожалею об этом всю оставшуюся жизнь. Да. Но пойду ли я за это в тюрьму? Кстати, в той ситуации я убил ребенка. Я убил ребенка. Вопрос, меня посадят в тюрьму за убийство. Почему меня не посадят в тюрьму за убийство? Ты сядешь в тюрьму за непредумышленное убийство. Попал бы я в тюрьму здесь. Если бы ребенок вот так свернул прямо передо мной. Часть моей защиты будет заключаться в том, была ли это моя вина или я мог что-нибудь сделать. Тормоза в моей машине были хорошие, и вы не понимаете, я, наверное, даже не нажал на тормоза. Ребенок просто вылетел, и все было кончено. Вопрос, был ли какой-то злой умысел и предусмотрительность? Имеют ли значение злоба и предусмотрительность? Да. Теперь, возможно ли, предположим, что у меня были плохие тормоза и они не могли остановить мою машину? Вы бы это назвали, что? Небрежность. Могла быть халатность и тому подобное, но в этом случае не было злого умысла и предусмотрительности. Теперь вернемся к женщине, которую ударили. Парень снимает женщину со своей спины. Женщина пытается оторвать этого парня от своего мужа или что-то в этом роде, а он сходит с ума. Он дает ей локоть или что-то в этом роде. Вопрос, парень пытается причинить женщине вред, чтобы снять ее со своей спины. Да. Так что для нее это сходится с глазу на глаз. Вопрос, он бьет ребенка, и у ребенка происходит выкидыш. Был ли какой-либо умысел против ребенка? Умысла против ребенка не было. Другими словами, да, женщину, он пытался ударить ее, но он не обязательно пытался ударить ребенка. Итак, я думаю, что между этими двумя понятиями есть разница. Итак, на ребенка наложен штраф. Имеет ли это какое-либо отношение к абортам? Нет. Это не так. Нужно быть очень осторожным, вытаскивая подобные стихи и используя их в целях, для которых они не были даны. Это было дано не для того, чтобы объяснить нам библейскую позицию в отношении абортов. Это, кстати, имеет отношение к плоду. Да, это так. Но оно дано не для этой цели, и я думаю, что вам следует быть осторожными, вытаскивая подобные стихи и используя их для целей, для которых они не предназначены или не предназначены. Это моя точка зрения на это. Будьте осторожны, вырывая стихи из контекста Писания и используя их в другом контексте, для которого они не предназначены. Это называется прецедентным правом. Если двое мужчин дерутся и парень ударил женщину, то это называется прецедентным правом. Если это произойдет, то это произойдет, то за это будет такое наказание. Таким образом, для некоторых выводом является то, что плод – человек. Однако на самом деле это не решает эту проблему. Дело не в этом. Ценится ли плод? Да. Но это не отвечает на весь вопрос. Между прочим, я очень решительно выступаю за жизнь, но я хочу сказать, что нужно быть осторожным с контекстом. Развивайте хорошие аргументы и не используйте подобные стихи, которые не предназначены для такого использования. Введение в Левит с 10 часов 55 минут до 12 часов 24 минут. Теперь перейдем к Левиту. Левит – самая веселая книга Ветхого Завета. Я постараюсь сделать это интересным. На самом деле, если быть честным с вами, когда-то я читал целый курс по книге Левит, и мы действительно прекрасно провели время. Проблема в том, что книга Левит возникла тысячи лет назад из нашей культуры. Основная тема книги такова: «Будьте святы, как свят я, Господь, Бог ваш». Это главная тема – святость. Кстати, эта книга называется книгой Левит. Если убрать здесь минус с конца, то о ком эта книга? Книга Левит. Речь идет о левитах, а кто будет другой группой людей? Левиты и священники. Какая разница? Что такое левиты? Они из колена Левия. Итак, они левиты, если они из колена Левиина. Какие священники? Откуда взялись священники? Потомки Аарона, да. Итак, Аарон, левит, но потомки Аарона, священники. Аарон был назначен первосвященником, его дети, дети его детей тоже становятся священниками. Итак, потомки Аарона, священники. Левиты несут оборудование скинии. Что делают священники? Священники служат у алтаря и в святом святых и тому подобное. Жертвоприношениями занимаются священники, а скинию переносят левиты. Внешняя и внутренняя религия с 12 часов 25 минут до 14 часов 3 минут. Является ли религия исключительно личной и частной с небольшим количеством внешних требований? Приватизировали ли мы религию в нашей культуре? Неужели почти неуместно публично говорить о своей религии? Заставили ли они замолчать публичное выражение христианства? Неужели его почти заставили замолчать на общественной арене? Ваша религия должна быть чем-то личным и личным, чем-то, что вы держите при себе. В нашей культуре это довольно забавно, не так ли? Вопрос, что более неуместно, публично говорить о религии или публично видеть сексуальные действия? Что более приемлемо в нашей культуре? Да, вы уловили иронию. Это невероятно. То, что должно быть очень личным, становится достоянием общественности, и это нормально. То, что должно было стать достоянием общественности, было умолчано. Итак, я хочу, чтобы вы подумали об этом с точки зрения того, как в нашей культуре замалчивается религиозное выражение. Это было очень целенаправленно, и я наблюдал, как это происходило на протяжении 40 лет. Это очень специфично, и сейчас практически невозможно говорить о религии публично. Есть ли у религии внешние вещи? Имеет ли религия свое внешнее выражение или она только личностная и частная? И культ в изучении Ветхого Завета с 14 часов 4 минут до 23 часов 57 минут. Вот еще, что такое культ в Ветхом Завете. Теперь, когда я использую слово «культ», люди часто вспоминают этого парня Джимми Джонса, пьющего Калайт и всех мертвых людей, это культ. Культ – это людям, которым промыли мозги, и они попадают в этот культовый закрытый контекст. Вот что мы думаем, культе. Когда вы изучаете Ветхий Завет, вы не можете так думать. В исследованиях Ветхого Завета культ – это все, что вы делаете внешне, чтобы символизировать свою религию. Так, например, когда мы молились перед уроком, вопрос, склонил ли я голову и закрыл глаза, чтобы помолиться. Я склонил голову, это часть культа. Да, это часть культа, Это то, что я делаю внешне. Когда кто-то молится, снимают ли некоторые люди шляпы, чтобы помолиться, чтобы проявить уважение? Кто-нибудь делает это креститься? Это внешний акт поклонения, который вы совершаете, чтобы символизировать религию. Это внешние вещи. Некоторые из вас происходят из церквей, которые много делают с культом в плане внешних вещей, таких как литургия. Есть ли среди вас выходцы из церквей, в которых много литургий? Есть ли среди вас выходцы из церквей, в которых почти нет литургии? Таким образом, вы попадаете в разные традиции. Культ – это все, что вы делаете внешне, чтобы символизировать свою религию. Кстати, будут ли некоторые люди внешне символизировать свою религию, надев футболку? Я учусь на уроке греческого языка, и на детской футболке написано «Иисус рулит». Это внешнее выражение его религии. Так что можно говорить все, что вы делаете внешне, литургия обычно в храмах – это культ. Много ли внешних проявлений религии в Ветхом Завете? Да. Им приходилось думать о том, как они разными способами приближались к Богу. Итак, культ связан с важностью внешнего, когда вы приближаетесь к Богу. Имеет ли значение внешний вид или имеет значение только ваше сердце? Имеет ли значение внешний вид, когда вы приближаетесь к кому-то? Итак, я использовал ритуал, я называю его «ритуалом пытки», который есть у меня с женой. Наверное, мне не следует так говорить, вы должны понимать, мое прошлое, когда я рос. Я вырос, занимаясь легкой атлетикой, с тех пор как учился в старшей школе, я играл в футбол, баскетбол и теннис, 3 сезона в 3 разных видах спорта. Когда я учился в колледже, я играл в 2 разных сезона, в баскетбол и теннис. Я больше не тренируюсь, это очевидно. Но когда я был моложе, я тренировался каждый день. Пот был частью моей жизни. Беспокоит ли меня пот? Ответ – нет. Я был потным половину своей жизни. И вот теперь я внезапно оказываюсь женатым. Итак, я подстригаю газон, затем пропалываю сорняки, делаю всю эту работу на улице, прихожу и надеваю футболку. Так что я весь мокрый от пота. Потом у меня есть этот ритуал, я подхожу к жене и говорю: «Дорогая, ты меня любишь? Как сильно ты любишь меня? Хочу обнимашек». Я прихожу и обычно проверяю, как сильно она меня любит. Теперь вопрос в том, любит ли она меня или нет. Когда ты такой потный, не люби меня. Но я говорю, что происходит. Почему, когда я подхожу к жене и весь потный, имеет ли значение подход? Влияет ли это на то, как она думает обо мне? Когда я весь потный, ее это раздражает, и она говорит: «Отойди от меня. Да отвали ты от меня. Моя жена меня больше не любит. Нет, пора принять душ, приятель. Пора собраться с силами». Итак, я говорю, подход имеет значение. Как это влияет на то, как мы приближаемся к Богу? На днях я был в своем офисе. Обычно, когда я учусь в офисе, я откидываюсь на спинку стула, кладу ноги на стол и читаю. Вот как я читаю. Я откидываюсь назад, кладу ноги на стол и читаю. Вдруг слышу стук в дверь. Я оборачиваюсь, это 3-й этаж, там Фрост со всем профессорско-преподавательским составом, и туда никто не поднимается, кроме преподавателей, никто не может туда пробраться, и это похоже на лабиринт. Итак, мы там, и вдруг я оборачиваюсь и сигналю. Вот президент Гордон колледжа. Я задрал ноги на стол и говорю: «Святая корова. Вот президент. Теперь вопрос, мне стало немного неловко из-за этого. Это президент колледжа. Хочу ли я сидеть, задрав ноги на стол, когда ко мне зайдет президент колледжа? Я просто ни разу не видел там президента за 12 лет. Нравится ли мне этот парень? Он настоящий предприимчивый человек, поэтому он зашел в мой офис и вдруг такой, ого. Я не привык видеть здесь президента. У нас состоялся разговор. Он действительно хороший парень. Но я хочу сказать следующее, появляется президент, хорошо, теперь предположим, что Элейн Филлипс, которую я знаю уже 35 лет, как хорошего друга. Элейн подходит ко мне, и я кладу ноги на стол. Это большое дело. Нет. Она меня знает, это не проблема. Вопрос, приедет президент, это важно. Итак, вопрос, имеет ли значение рост человека и его подход? Относитесь ли вы к своим друзьям так же, как к кому-то, кто является вашим начальником или кем-то очень значимым? Как бы вы подошли к президенту Соединенных Штатов? Будет ли ощущение, он президент Соединенных Штатов? Это чувство уважения. Итак, я говорю о том, что когда вы приближаетесь к Богу, есть ли определенные вещи, которые Бог говорит, которые ему отталкивают, и есть ли определенные вещи, которые нравятся Богу? На самом деле я имею в виду Псалом 15. Любит ли Бог сплетников? Нет, он этого не делает. Итак, вы сплетничаете и приходите к Богу. Бог говорит, мне это не нравится. Нравятся ли Богу люди праведные, добрые, справедливые, сострадательные к бедным? Да. Те люди, которые нравятся Богу. Итак, вся книга Левит описывает, как человек приближается к святому Богу. Есть определенные вещи, которые ему мерзки, оскорбительны и противны ему. Это все равно, что прийти к нему в мокрой футболке и попросить обнять. В данный момент это просто неуместно, потому что вы идете неверным путем. Итак, книга Левит описывает этот подход. А вот еще один способ взглянуть примерно на то же самое, что в жизни светского. В моей машине мало бензина. Я собираюсь купить бензина по дороге домой или завтра утром. Вопрос, когда я иду покупать газ, это светское или священное? Ну, это обедняет, вот что это такое. Но светское это или священное? Когда я иду на заправку, это светское дело. Наверное, на этих выходных я собираюсь пойти в клуб Сэма и купить еды, потому что мой сын возвращается и ест как лошадь. Поэтому мне нужно купить всю эту еду и прочее. Когда я иду в клуб Сэма, это светское или священное? Это опять же светская деятельность. Я хожу за покупками, покупаю всю эту еду и приношу ее домой. Итак, что же будет святым? Было бы посещение церкви, было бы это более священным. Читать Библию и молиться, будет ли это более священным делом? Мой вопрос, когда моя жена ходит за покупками, это светское или священное явление? Да, на самом деле оказывается, что многие из вас ответили на этот вопрос, и вам, как парню, просто нужно к этому привыкнуть. Это священное время. Но в любом случае священно ходить в церковь, читать Библию, молиться и делать все это считается священным. То, что говорит нам книга Левит, и это большое послание книги Левит, и это важное послание, книга Левит говорит нам, что вся жизнь человека, все, что мы делаем, священно. Все, что мы делаем, священно. Когда евреи садились есть, приходилось ли им думать о Боге в том, какую пищу они едят? Да. когда у израильтянки рождается ребенок, должна ли она думать о Боге, роже этого ребенка, и сколько дней она нечиста? В самом деле, даже когда израильский народ находится в пустыне и идет справить нужду, должен ли он думать о Боге? Могут ли они справить нужду где угодно? Сказал ли им Бог, что им нужно справить нужду вне стана и закопать его? Да. Итак, вся жизнь священна. Вот одно из великих высказываний доктора Уилсона: многие ли из вас считают свою учебу священной? Возможно ли учиться или заниматься учебой чем-то совершенно светским? Можно ли сделать исчисление священным? Доктор Уилсон говорит следующее: учение – это высшая форма поклонения. Другими словами, он говорит: займитесь учебой, можете ли вы предложить свою учебу Богу? Может ли даже ваше изучение математики или биологии, химии, физики или литературы быть предложено Богу? Итак, вся жизнь, и особенно учеба, это высшая форма поклонения. Вся жизнь священна, это послание Левита. Все особенные. Все священно. В этом нет никакого различия между светским и священным. Левит говорит, что мирское и священное – это одно. Вся жизнь священна и должна быть прожита в присутствии Бога. Тема святости в книге Левит с 23 часов 58 минут до 29 часов 21 минуты. Итак, что означает святость? Это ключевой стих в книге Левит. Возможно, вы смутно знакомы с этим стихом. Будьте святы, потому что я Господь. Обратите внимание, как это пишется. Заглавная Л, заглавная А, заглавная Р, заглавная Д. Какой еврейский термин стоит за этим? Это Иегова или Яхве. Видите, как все это пишется с большой буквы. Итак, это термин для обозначения Бога. Потому что я Господь, Бог твой, я Яхве, я Иегова, Бог твой. Каким будет слово «Бог» на иврите? Элогим. Самое драгоценное имя Бога. Он говорит: «Потому что я, Господь, Бог твой, свят». Итак, вы должны быть святыми, потому что Бог свят. Мы должны отражать Его святость. Теперь 1 Петра 1 час 15 минут в Новом Завете повторяет ту же самую заповедь. Другими словами, это не просто концепция Ветхого Завета. 1 Петр говорит то же самое: будьте святы, так и мы, христиане, должны быть святы, потому что Господь, Бог наш, свят. Итак, Питер повторяет то же самое. Итак, что значит быть святым? Коренная идея святости, мне нравится вот эта фраза, совершенно другая. Что означает святость или кадош, так это то, что Бог совершенно другой, что Бог совершенно отличается от всего, что вы когда-либо испытывали. Бог другой. Он совершенно другой, он совершенно не похож на все, что вы когда-либо испытывали в своей жизни. Кстати, о чем это нам говорит? Когда мы действительно встретимся с Богом, будем ли мы все шокированы? Когда мы встретимся с Богом, встретим ли мы все совершенно другого? Другими словами, в этом мире нет ничего подобного Богу. Он совершенно другой. Все наши фантазии, все наши размышления, Бог отличается от всего, что мы можем себе представить. Идея святости означает идею обособленности. Он другой. Он отдельный. Он отделен от остального творения. Нет ничего похожего на него. Он отделен, он отличен от творения. Бог совершенно уникален. Он sui generis, он единственный в своем роде. Во всей вселенной есть только один такой, как он. Он особенный. Возможно, Это еще один способ сказать о святости, он особенный. Святость – это создание чего-то особенного, чего-то отдельного, отличного и уникального. Исаия говорит об этом так. Кстати, в книге Исаии тоже много говорится о понятии святости. Исаия говорит так, с кем ты меня сравнишь? Прежде всего, что это за вопрос? Ожидает ли он ответа на этот вопрос? С кем ты меня сравнишь? Каков ответ? Он просит познавательного ответа. Это риторический вопрос. Ожидает ли риторический вопрос ответа? Нет. Так что же он здесь делает? Риторический вопрос – это высказывание в форме вопроса. Что он здесь пытается сказать? С кем ты меня сравнишь? Какое заявление он там делает? Нет никого подобного Богу. Нет никого подобного Богу. Поэтому утверждение здесь, с кем вы меня сравните? Нет ничего, с чем вы могли бы сравнить его, нет никого, с кем вы могли бы сравнить Бога. Или, кто мне равный? Богу нет равных, говорит святой. Исследователи Ветхого Завета называют это несравнением Яхве. Он совершенно отличается от всего, что мы знаем. Нам ни с чем его сравнивать, он совершенно другой. Вам нужно сохранить некоторые идеи, я думал, вы пойдете другим путем. Некоторые из вас скажут, ну, мы можем кое-что знать о Боге, потому что мы были созданы по образу Божьему, поэтому мы кое-что знаем о Боге. Хорошо, нам нужно отложить это в сторону и сказать, да, Бог есть любовь. Умеем ли мы любить? Да, мы умеем любить. Знаем ли мы сострадание? Да, хорошо. Знаем ли мы справедливость, праведность и подобные вещи? У нас есть представление об этих вещах, но здесь говорится, что мы выходим за рамки этого. Другими словами, эти категории не описывают Бога, который находится за пределами всего этого. Итак, святость связана с запредельностью Бога. Это не значит, что нет никаких связей. Другими словами, когда вы начинаете читать подобное утверждение, он говорит, что, поскольку мы созданы по его образу, есть вещи, в которых мы подобны Богу, и я думаю, что именно это имеет в виду Льюис. Но есть и другой смысл, хотя мы в чем-то и похожи на Бога, в других отношениях он превосходит все, что мы когда-либо испытывали в жизни. Итак, святость указывает на эту запредельность. Итак, святость фокусируется на этой запредельности, и на каковости. Это можно было бы сказать по-другому. Итак, это прекрасный стих у Исаии. Святость не означает удаленность с 29 часов 22 минут до 31 часа 52 минут. Вот еще одно высказывание Исаии об идее обособленности. Бог отделен, он отличен от всего. Но означает ли обособленность удаленность? Посмотрите этот стих из Исаии 57 часов 15 минут, это красивый стих. Там сказано, ибо так говорит Высокий и Возвышенный. Так называет себя Бог, так говорит Высокий и Превознесенный. Он высок, и он там. Так говорит Высокий и Возвышенный, тот, кто живет вечно, иначе говоря, вечность в обе стороны, тот, кто живет вечно, чье имя, что? Святой. Ладно, вот в чем суть. Чье имя свято. Он совершенно другой. Он живет вечно. Он высокий и возвышенный. Он живет вечно. Его имя – Святой. Он говорит, я живу на высоте и во святилище. Святое место – это место, где живет Бог. Его имя свято, и он живет на высоком и святом месте, в отдельном, особенном, уникальном месте. Он говорит, я живу в этом святом месте. Итак, вы получаете образ этого парня, высокого, превознесенного, святого, а затем стих превращается здесь с этим, но. Это прекрасно. Он говорит, хорошо, этот высокий и святой Бог, с кем он живет. Но также с сокрушенным и смиренным духом. Что значит, раскаявшиеся? Это означает, сокрушенные. С кем живет Бог, высокий и превознесенный Бог святой отдельный, который живет в этом высоком и святом месте, он живет с сокрушенными. Вы видите поворот, вы получаете этого святого Бога, а не живете с всех высоких и святых, он живет с людьми сокрушенными, сокрушенными, смиренными духом. Кстати, что говорит нам наша культура? Нужно ли рекламировать себя? Вы должны быть уверены в себе, вы должны рекламировать себя, вы должны заявить о себе, вы должны познать себя. С кем живет Бог? Со смиренными духом, со смиренными, смиренными, со сломанными. Это прекрасно видеть. Итак, Божья святость, означает ли это, что Он отдален? Бог живет со сломленными. И это, мне нравится, как этот стих просто переходит от этого высокого и возвышенного к тем, кто смирен, с кем он живет. Это еще один прекрасный стих Исаии. За ответ на святость, страх Божий с 31 часа 53 минут до 37 часов 54 минут. А как насчет святости? Означает ли святость, что мы должны его бояться? Когда приходит Божья святость, приходит ли этот страх? Кстати, что говорит Библия? Страх Божий – начало мудрости. Но скольких из нас учили, что страх Божий на самом деле означает не «страх Божий», а то, что вы почитаете Бога, что Бог велик, и страх Божий на самом деле не означает «страх», он означает «почтение». Я просто хочу сказать вам, что страх Божий означает «страх Божий», «ужас Божий». Кстати, означает ли понятие страха Божия также и благоговение и уважение? Да, это так. Это также означает послушание. На самом деле, я работал над этой концепцией. На самом деле, в ноябре прошлого года я написал статью о страхе Божием. Это сейчас онлайн. Это интересная концепция. Частью страха Божьего является само понятие страха. Кто из вас боится? Есть ли определенные люди, которые вызывают страх? Вы едете по дороге, и вдруг сзади вас останавливается мужчина. На крыше его машины установлены фонари, и вы понятия не имеете, с какой скоростью вы ехали. Вопрос, страх. Я испытал это на прошлых выходных. Мой сын вылетал из аэропорта Логан в Денвер, чтобы навестить другого сына, и они собирались поохотиться на лося. Итак, у меня есть пистолет 30-06, и он в футляре. Итак, мы с сыном пошли вниз, мы сняли его. Его самолет вылетел в 9:20. Так что мы были там где-то в 8:30 или около того. Мы с сыном подходим, я беру свой чемодан с оружием, и он собирается выйти, и у него есть пистолет для моего другого сына в Денвере, который выследил всех лосей. Мы надеваем чемодан с оружием, и они собираются проверить багаж. Так что это пройдет. Видимо, ты должен заявить, что летаешь с ружьем, даже если его проверишь. А я, если честно, законов не знал, и мой сын законов тоже не знал. Итак, они забрали чемодан с оружием и все остальное, а затем мы с женой пошли домой. Итак, он должен был сесть в свой самолет. Внезапно около 9 часов нам позвонил мой сын и сказал, «Папа, как ты открыл это дело? Они хотят, чтобы я открыл это дело». Я спросил, что значит, открыть это дело. Он сказал, что они оттащили его в сторону как раз перед тем, как он должен был вылететь. Они оттащили его в сторону и заставили открыть чемодан. Я сказал, ну, я дал тебе ключ от этого. Он сказал, да, но ключ не работает. И я сказал ему, что есть такая особенная штука, когда нужно повозиться с ключом. Итак, я заставил его поиграться с ключами, и он сказал, хорошо, я понял, я понял. И тогда он вешает трубку. Минут через 10 он снова звонит и говорит, хорошо, а как мне запереть эту штуку? И я говорю, хорошо, ты возвращаешься назад, и тебе нужно встать на правильный путь, и ты должен немного это почувствовать. И я сказал, не ломайте шестерню, иначе все будет готово. И вдруг он уходит и перезванивает. Тем временем моя жена в ярости, потому что понимает, что его отстранили за полет с оружием, не заявив об этом. Это уголовное преступление. Это федеральное преступление. Моя жена в панике, она рыдает, и рыдает, и рыдает, и говорит, я не могу поверить, что ты отпустил его без этого. Ты не сказал своему сыну. Я сказал, я не знал, что вы должны были это заявить. Тем временем звонит другой мой сын и начинает кричать, он никогда в жизни не кричал на меня, он говорит, папа, я не могу тебе поверить. В любом случае, он злится на меня и говорит, ты лучше опусти свой хвост туда. Вашего сына сейчас везут в тюрьму, и ему понадобится ваша помощь. Тебе лучше вернуться туда. Я сказал, ладно, ладно, мне лучше вернуться туда. Тем временем Зак затем звонит моей дочери, которая замужем за ведущим юристом, и мой зять, юрист, говорит Заку, что он знал друга, который тоже носил с собой пистолет, не декларируя свое оружие, и его поместили в тюрьму. Тюрьма на 2 года. Парень, которого посадили в тюрьму, был адвокатом. Итак, теперь мы внезапно прыгаем в машину, едем туда, и Роберт звонит. У него есть хороший друг-адвокат в Бостоне, и сейчас около 11 часов вечера, и он говорит, это будет стоить вам $1000, и он все равно может оказаться в тюрьме, потому что я не уверен, что смогу это сделать. Итак, он звонит своему другу-юристу. Мы идем туда. Вопрос, был ли во мне страх? Я иду туда и понимаю, что это мой пистолет. Возможно ли, что профессор Гордон колледжа сидит в тюрьме за то, что подарил сыну несанкционированное оружие? Я думаю, я молился за этого парня 7 месяцев, когда он был в Афганистане, и в него каждый день стреляли. Бог возвращает его в Америку, а когда он вернется в Америку, его посадят в тюрьму. Итак, я схожу с ума и падаю. Но вопрос, был ли страх? Теперь вопрос, был ли страх перед законом? Из полиции. Ребята, вы когда-нибудь боялись полиции? Так что был настоящий страх. Итак, теперь вы говорите, что это не значит, что с Богом. Полиция может посадить меня в тюрьму. Есть ли у Бога сила сделать что-то еще помимо этого? Так что все, что я говорю, это страх Божий, об этом нужно задуматься. Я знаю, что мы живем в культуре отсутствия страха, но я хочу сказать, что вам нужно об этом подумать. Кстати, я действительно встретил парня, который брал интервью у моего сына. Я пришел туда и сказал, извините, может кто-нибудь здесь сказать мне, сел ли Эллиот Хильдебранд на самолет до Денвера. И парень собирался пробить его в машине. В углу оттолкнули еще одного парня. Он говорит, да, он в своем самолете. Тогда я спросил, откуда вы его знаете? Я спросил, что ты запомнил всех людей в списке самолета или что-то в этом роде. И я просто пошутил с этим парнем, потому что хотел не обращать на это внимания, потому что это было действительно серьезно. Парень говорит: «Нет-нет», говорит он, «я знаю только имена тех ребят, которые пытаются носить с собой огнестрельное оружие. Ладно, я просто отступил». Он нашел выход из ситуации. Судя по всему, он отговорился от этого, и парень дал ему передышку. Он не сообщил об Элиотте, потому что иначе это было бы очень серьезно. Итак, вопрос, как родитель, я знаю, что больше никогда этого не сделаю. А и ответы святости, чистота от греха с 37 часов 55 минут до 39 часов 1 минуты. Итак, есть страх и трепет Божий. Исаия стоит перед Богом, а Бог на небесах, и эти ангелы летают вокруг Бога и говорят, что «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель». Исаия смотрит на святого Бога, видит этих серафимов, существ типа херувимов, ходящих вокруг с хлопающими шестью крыльями и говорящих «Свят, свят, свят», и что происходит? Что чувствует Исаия? «Я человек, чего? Нечистые уста и обитайте среди народа с нечистыми устами». Он чувствует свой стыд перед присутствием святого Бога. Но затем ангел берет раскаленный уголь, подносит его к губам, сжигает и очищает его и говорит: «Исаия, ты мой человек». Это Исаия 6, это призыв Исаия, где говорит ангел и Бог, по сути, приходит и говорит Исаия: «Ты будешь говорить от имени этого святого Бога, которого ты видел. Ты будешь пророком, Исаия, и будешь говорить Слово Божье». Так что большая часть книги Исаия о святости, потому что Исаия увидел Бога в его святости, а затем почувствовал это напряжение между собой и Богом с его святостью. Святейшество переходит к отбору особых людей с 39 часов 2 минут до 39 часов 54 минут. Итак, Божья святость, Он свят, Он особенный, Он уникален. Он пытается выбрать и сделать людей святыми. Итак, Божья святость побуждает его выбирать народ, и здесь, в Исходе 19:6, он говорит: «Вы будете у меня царством священников, целым народом царством священников, и народом святым». Из всех народов земли Израиль был особенным. Израиль был уникальным, Израиль был отделен и особенный для Бога. Святая нация, отделенная от всех других наций земли. Именно через этот народ Бог пошлет своего Сына. Итак, Божья святость направлена на то, чтобы избрать и сделать людей святыми. К освящении, Шаббат с 39 часов 55 минут до 42 часов 3 минут. Теперь, можем ли мы сделать что-то святым? Это немного странно, но просто следуйте за мной. Можем ли мы сделать что-то святым? Ответ – да. Помните, 10 заповедей говорят нам: «Помни день субботний, чтобы делать что?» Чтобы сохранить это в святости. Каким образом день субботний был святым? Является ли суббота особенным днем? Должны ли мы почитать этот субботний день, чтобы сделать его особенным? Мы не делаем, а что в субботу? Работа. Вы ветхозаветный еврей. Вы не работаете в субботу. Кстати, когда суббота? Для еврейского народа это суббота. Когда начинается суббота? Вечер пятницы, когда заходит солнце. В большинстве еврейских семей, когда заходит солнце, еврейская семья устраивает субботний ужин всей семьей, и тогда они празднуют его всей семьей. Обычно они ужинают в субботу вечером, в пятницу вечером, когда солнце садится и вся семья ужинает. Они называют это субботним ужином. Когда заканчивается суббота? Оно начинается в пятницу вечером, когда заходит солнце, и продолжается до каких пор? Солнце зашло в субботу вечером. Что делают евреи в субботу вечером после захода солнца? Они веселятся. Солнце садится, шаббат закончился. В субботу вечером солнце садится, и все выходят на улицу. Если вы когда-нибудь будете в Иерусалиме, вы должны пойти на Кикар Цион, Сионскую площадь, и вы увидите 10 тысяч, по крайней мере 10 тысяч евреев, кишащих повсюду. Все хорошо проводят время, все гуляют по улицам, танцуют, веселятся и развлекаются. И это на Кикар Ционе, ее называют Сионская площадь. Так или иначе, это суббота. Итак, в субботу вы не работаете. В субботу вечером, когда солнце садится, бум, тогда крышка снимается, и они веселятся. Эль освящение и святость с 42 часов 4 минут до 43 часов 35 минут. Теперь вы можете что-то осветить. Кто-нибудь занимается латынью? В первой части вы видите это слово, святость. Какое еще слово, святость, вы знаете? Sancti, латинское слово, означающее святой. Какие еще святые, вы знаете? Святилище. Если я сказал святилище, то является ли святилище святым местом, куда мы ходим поклоняться? Кстати, позвольте мне сказать вот что, а как насчет птичьего заповедника? Вы когда-нибудь слышали о птичьем заповеднике? Является ли птичий заповедник особенным местом для птиц? Да, поэтому идея убежища – это какое-то особое место для птиц. Студент задает вопрос: евреи делают это в субботу, потому что это седьмой день. Его перенесли на воскресенье в основном из-за того, что ранние христиане действительно праздновали субботу, потому что они были евреями. Все апостолы были евреями, Иисус был евреем. Они празднуют субботу, когда Иисус воскрес из мертвых, они перешли на празднование седьмого дня, особого дня, посвященного воскресению Христа, в воскресенье в первый день недели. Вероятно, также существовала некоторая напряженность между еврейским народом и христианским народом, и поэтому в значительной степени они перенесли его на воскресение из-за воскресения. Некоторые люди празднуют и субботу, и воскресение. Но в основном воскресение, поскольку воскресение было в воскресение, церковь перенесла наш особый день, чтобы отпраздновать воскресение Иисуса. Хороший вопрос. Святое масло с 43 часов 36 минут до 46 часов 40 минут. Итак, осветить что-то означает отделить это. Выделить это как нечто особенное, и это особенные вещи, которые нужно сделать святыми. Как сделать что-то святым? Какие вещи могут быть святыми? Есть святое масло. Когда в Библии говорится «елей», какой тип масла имеется в виду? Я слышал, как однажды проповедник встал и сказал: «Ашер окунет ногу свою в масло», и это означает, что у колена Ашера под ним есть нефть, и им нужно было бурить нефть, потому что Библия говорит, что там внизу есть нефть. Там написано «Ашер окунет ногу в масло». Это совсем фиг. Совершенно, абсолютно, безумно. Всякий раз, когда Библия говорит о масле, она не имеет в виду автомобильное масло плотностью 10-20 или 10-30. Речь идет об оливковом масле. Они все делают с оливковым маслом. Готовят на оливковом масле. Берут оливки, давят их, получается оливковое масло. Там все делают с оливковым маслом. Кстати, Он очень хорош на хлебе. Масло – святое вещество. Что они делают с нефтью? Кого-то мажут, то есть кому-то мажут маслом голову. Мы это называем как помазание. А как на иврите называется взятие этого святого масла и обозначение кого-то как святого? Как мы называем этот процесс взятия масла и нанесения его на чью-то голову? Вы говорите, что мы называем это помазанием, но как это будет называться на иврите? Вы все это знаете. Я скажу это. Это называется мессия. Вы смазываете кого-то маслом. Ты их мессия. Вы слышите это слово? Это слово мессия. Термин «мессия» на самом деле происходит от слова «мессия» — это смазанный маслом. Так, например, кого смазывали маслом в этой культуре? Будут ли священники умощены маслом или помазаны маслом? Смогут ли короли? Кто-нибудь помнит Саула? Вы еще не читали эту часть, но Саул и Давид были помазаны маслом как цари Израиля. Итак, цари будут помазаны. Итак, мессия – это смазанный маслом. Как масляный попадает в Новый Завет? Новый Завет на греческом языке. Знаете ли вы, что по-гречески означает «смазанный»? Христос. Кто-нибудь это слышит? Господи, что? Иисус Христос. Вы думали, что это его фамилия? Нет, Иисус Христос, это не его фамилия. Господи, что? Иисус, помазанник. Иисус, мессия, промасленный. Поэтому используется оливковое масло. Когда вы хотите осветить что-то, вы помазываете это маслом. Итак, масло – это особое вещество. Святое благовоние с 46 часов 41 минуты до 46 часов 57 минут. Благовоние – еще одна вещь, которая действительно очень свята. Они воскуряли благовоние в действительно святом месте, и аромат наполнял воздух, и это было особое священное благовоние. Итак, это две вещи, которые в разных контекстах считались святыми. А святое место с 46 часов 58 минут до 51 часа 35 минут. Теперь там святое место. Ты помнишь? Моисей подходит и видит горящий куст, поэтому Моисей говорит: «Ого! Посмотри на это! Этот куст выжигает из себя дневной свет». Он подходит и говорит: «Куст не горит». Итак, он подходит, смотрит, и вдруг, когда он делает шаг вперед, что происходит? Что говорит куст? Миссия выполнена. Куст говорит: «Сними обувь. Ты на святой земле». Так было ли это место святым? Почему это место было святым? Там был куст, который горел. Почему это место было святым? Это было особенное место, потому что там было присутствие Бога. Моисей приближается, и в чем проблема с подходом? Ты подходишь слишком близко. Снимай свою обувь. Это святая земля. Выражают ли некоторые религии даже по сей день свое чувство святости, снимая обувь? Так что это там святая земля. Святая святых. Что же это означает, святая святых? Если бы я сказал вам, песнь песней, о чем я говорю? Песнь Соломона, но она называется, песнь песней. Когда евреи произносят «песнь песней» во множественном числе, они имеют в виду, что это лучшая песня на свете. Для них это способ добиться превосходной степени. «Песнь песней» означает «самая лучшая песня». Итак, когда говорят «святая святых», что это значит? Это самое святое место. Это песня, лучшая песня на свете, поэтому это самое святое место на свете. Святая святых — самое священное место. Так что для них это способ сказать: самое лучшее, самое святое, или самое святое из всех. Например, мы бы использовали «э» в конце слова, чтобы сделать его самым. Господь в своем святом храме. Пусть вся земля замолчит перед Ним. Господь в своем святом храме. Почему храм свят? Потому что Его присутствие здесь. Его присутствие делает это место святым. Позвольте мне просто рассказать, что она только что сказала. Это совершенно правильно. В день искупления раз в году они входили в святая святых. Они так боялись, что с первосвященником что-нибудь случится, что обвязывали его веревкой, а затем колоколом. А если он тогда спустился, проблема в том, что они спустились, потому что не были чистыми. Остальные священники входят, и что с ними происходит? Они тоже падают. Поэтому, чтобы обойти проблему, они надели на него веревку, чтобы, если он упадет, его можно было вытащить. Итак, это будет для скинии святая святых. Теперь, что у нас здесь есть, так это святая святых в скинии. Скиния, куда они передвигаются в этой палатке, которую мы рассмотрели. В конце концов, святая святых поселится в храме, и она окажется у вас за завесой храма. Кстати, вы все сказали «святая гора». Что такое святая гора? Как называется гора, которую Бог называет «моя святая гора»? Что это за гора? Гора Сион. Кто-нибудь когда-нибудь слышал об этом? Гора Сион находится в Иерусалиме, храмовая гора. Бог называет ее «моя святая гора». Кстати, позвольте мне сделать еще один, прямо из головы. Ребята, вы помните гору Синай? Ребята, вы прочитали Исход 32. Помните, как тряслась гора? Божье присутствие было на горе. Божьим людям разрешили подняться на эту гору или им сказали держаться подальше от нее. Вся гора стала святой. Божье присутствие было там. Моисей должен подняться. Люди держатся подальше от горы. Животные тоже должны были держаться подальше от горы. Таким образом, присутствие Бога вместе делает его святым. Были ли у кого-нибудь из вас места, которые кажутся вам особенными, где вы встретили Бога? Это особенное место. Я хочу назвать эти святые места. Это особое место, где вы встретили Бога. Разные места и разные вещи святы. Святые дни, праздники с 51 часа 36 минут до 53 часов 8 минут. А вот еще кое-что святое. Если вы произнесете это быстро 3 раза, что вы получите? Святые дни. Святые дни становятся чем? Каникулы. Это то, что мы называем праздниками. Буква «Уай» меняется на «Ай». Кстати, замена «уай» на «ай» не составляет большого труда с лингвистической точки зрения. Это наши праздники, святые дни. Что такое святой день? Это суббота. Суббота, как мы сказали, отмечается в пятницу вечером, с которой начинается суббота. Они устраивают семейный ужин, а затем празднуют субботу, не работая. Затем в субботу вечером суббота заканчивается. Библия говорит: «Помни день субботний и святи его». Итак, суббота – это очень важный момент. У евреев будет ряд праздников, и, кстати, будут ли эти праздники перечислены в книге Левит? Будут ли праздники важны для священников? Должны ли священники совершать праздники? Да. поэтому в книге Левит будут подробно описаны праздники, потому что на этих праздниках служат священники и левиты. Это будет 23 глава книги Левит. Итак, это святые дни. Бывают особые времена. Бывают ли сегодня святые времена? Бывают ли у кого-то из вас особые времена, когда вы встречаетесь с Богом? Итак, я говорю время, а затем мы посмотрели на пространство. Таким образом, время и пространство переживаются в присутствии Бога, и это время и это пространство становятся святыми. Вопрос. Нарушение святости, Надав и Авиуд. С 53 часов 9 минут до 54 часов 49 минут. А что происходит, когда попираются святыни? Помните этих двух парней, Надава и Авиуда? Чьи это были дети? Да, это два сына Аарона. Принесли ли они несанкционированный огонь пред Господом в 10 главе книги Левит? Что с ними происходит? Они поглощаются и уничтожаются. Итак, эти два парня, дети Аарона, устроили несанкционированный поджог. Они поражены мертвыми в присутствии Господа. Они нарушают святость Бога, и святость Божия поглощает их. Кстати, как вы думаете, это сильно повлияло на Аарона? Когда Аарон входит туда, вы думаете, что Аарон вскочил туда и сказал: «Эй, я первосвященник», так что эти дети не знали, что делали. Так что я сейчас здесь. Думаешь, Аарон вошел вот так? Или Аарон бы сказал: «О-о-о-о». Итак, вы видите изменение отношения, которое могло бы произойти. Это тоже были дети Аарона. Всегда ли в нашей культуре у нас есть второй шанс? Последствия никогда не коснутся нас, потому что кто-то придет, чтобы спасти нас. Таким образом, последствия падают на этих детей, не имея второго шанса. Я думаю, тебе нужно об этом подумать. Последствия случаются. Бог не всегда действует с благодатью и состраданием в длительных страданиях, а это означает, что ничего не имеет последствий. Здесь это довольно сильно проявляется в отношении Надава и Авиуда в 10 главе книги Левит. Нарушение святости Бога, Узза с 54 часов 50 минут до 56 часов 51 минуты. Вот еще один, тоже сложный. Это было трудно для Давида, царя Давида. Что здесь делал Давид? Этого парня зовут Аза. Ковчег Божий находился вместе с филистимлянами. Ковчег Божий перемещался с места на место вместе с филистимлянами. Филистимлян убивали, поэтому они говорят: «Мы должны вернуть этот ковчег евреям». Итак, ковчег возвращается на еврейскую территорию. Затем Давид делает Иерусалим своей столицей и хочет перенести ковчег Божий в свою политическую столицу. Тогда Иерусалим станет религиозной столицей, а также политической столицей. Итак, Давид захватывает Иерусалим. Раньше он принадлежал Иевусеям. Давид был тем, кто захватил Иерусалим, поэтому его называют городом Давида. Итак, Давид теперь пытается перенести ковчег в Иерусалим. Положили на тележку. Тележка поднимается. Это что-то вроде Новой Англии, повсюду камни. Итак, происходит следующее: тележка врезается в камень, и ковчег слетает с этой тележки. Что делает Аза? Аза протягивает руки, чтобы стабилизировать ковчег. Он касается ковчега. В чем проблема, когда вы прикасаетесь к ковчегу? Бум, он мертв. Ребята, вы все знаете это по Индиане Джонсу, вы открываете ковчег, и что происходит? Лица у всех тают. Кстати, Давида это напугало. Что сказал Давид? Давид переносит ковчег в Иерусалим, и внезапно Аза умирает, и он называет это «Фарец Аза», прорыв на Озе. Давид говорит: «Ой, оставь ковчег там». Давид тогда не поднял ковчег, но сделает это позже. В следующий раз, когда они принесут его, они возьмут его на плечи священников и несут его, принося жертвы через каждые 7 шагов до самого Иерусалима. Затем Давид изо всех сил танцует перед Господом, об этом мы поговорим позже. Но этим принесением ковчега Господня в Иерусалим Аза нарушил святость Божью, и он умирает. С нарушение святости, царь Озия с 56 часов 52 минут до 57 часов 59 минут. Вот один из них, о котором вы, вероятно, не знаете. Это царь Озия из 2 Паралипоменон 26. Озия думал, что он великий человек. Итак, Озия, царь, и он собирается показать всем, что он большой царь. Он говорит: «Эй, я собираюсь принести благовоние один. Мне не нужен священник. Я могу пойти и сделать это сам». Священники говорят: «Озия, не делай этого. Озия, не делай этого. Отойди, Озия». Озия говорит: «Я царь. Я пойду туда». Он идет туда и идет делать благовоние, и что происходит с его рукой? Внезапно ТССССССССССС. Парень заболел проказой и весь покрылся проказой. Кстати, когда у тебя проказа, ты чист или нечист? Нечистый. И вдруг священники просто выгоняют его оттуда. Между прочим, Озия тогда болеет проказой на всю оставшуюся жизнь и всю оставшуюся жизнь живет как прокаженный за то, что снова нарушил это святое пространство. Итак, это 3 примера людей, нарушающих эту святость, и вы можете увидеть, какую реакцию вы получите. Т. Освящение святынь с 58 часов до 59 часов 37 минут. Итак, как вещи становятся святыми. Вещи обозначены или, как их называют, освящены. Sancti, латинское слово, означающее «святой». Sancti, это латинское слово, означающее «святилище». Кто-нибудь когда-нибудь слышал об изучении освящения? Что такое изучение освящения? Изучение того, как стать святым. Кстати, есть ли кто-нибудь в движении святости? В мое время у них были Holy Rollers. Таким образом, вы по сути выделяете что-то для специальной цели. Освещаешь, обозначаешь, часто маслом. Как проходит передача? Передача происходит обычно через прикосновение. Вы помазываете кого-то маслом. Кто-нибудь когда-нибудь слышал фразу «возложение рук»? Когда вы назначаете служителя, старейшину в вашей церкви или миссионера, делал ли кто-нибудь из вас это с миссионером? Они подходят и возлагают на вас руки. Предполагается, что возложением рук и прикосновением вы обозначаете этого человека как особенного человека, который будет миссионером в особом месте. Вы называете этого человека особенным, преданным этому делу. Обычно это происходит через прикосновение и обычно через масло. Святость обычно заключается в прикосновении и елее, помазании. Помазываешь человека, прикасаешься к жертвеннику, и жертвенник становится святым. У Иисуса и святость с 59 часов 38 минут до 62 часов 59 минут. Вот действительно интересная история с Иисусом в Евангелии от Матфея 9 часов 20 минут, и она также встречается в некоторых других Евангелиях. Иисус идет сквозь толпу. Вокруг Иисуса постоянно собираются толпы людей. покорми меня. Покорми меня. В любом случае, все эти толпы окружают Иисуса. Вопрос, когда у вас такая толпа, люди толкают людей. Знаешь, прикасаться к людям. Я имею в виду, мы пошли на баскетбольный матч в Celtics, и туда выбежали ребята. Вышел один парень. Вопрос, все пытались к нему прикоснуться. Все пытались прикоснуться к нему. Эта рука коснулась его. У меня на руке был пот Майкла Джордана. Я бы никогда это не мыл. Это чистая правда. Я сделал. Мой сын заставил меня это сделать, но в любом случае он пошел туда, и мы сделали это с Майклом. Я получил его. Майкл Джордан, я никогда больше не буду мыть эту руку. Обязательно вымойте эту руку. Все толкают Иисуса. Иисус останавливается в толпе и говорит: «Эй, кто прикоснулся ко мне? Кто меня тронул?» Ученики говорят: «Давай, Иисус. У вас здесь столько людей. Кто прикоснулся ко мне?» Знаете, Иисус, кто прикоснулся ко мне? Там сотни людей толкают тебя и прикасаются к тебе. Но Иисус говорит: «Нет, кто-то прикоснулся ко мне». Теперь вопрос, видно учеников, иногда они просто не понимали парня. Поэтому он оборачивается. Кто-то его трогал, что-то случилось. Что-то произошло. Он оборачивается и видит за ним женщину. У женщины кровотечение. Теперь вы прочитали Левит. Там есть женщина, у которой кровотечение. Вопрос, она чистая или нечистая? Она нечистая. Что происходит, когда кто-то больной проказой, кто-то нечистый, прикасается к чистому? Что происходит с человеком, который чист? У тебя проказа, а ты прикасаешься к чистому человеку. Когда нечистое касается чистого, что происходит с чистым? Чистое становится нечистым. Что происходит с Иисусом? Женщина прикасается к Иисусу. Становится ли Иисус нечистым? Нет. Это имеет неприятные последствия. Женщина становится чистой. Она исцелена. Это круто. Это полностью нарушает Левит. Там вся эта ерунда из Левита, она нечистая. Она нечистая. Она касается Иисуса. Вдруг. Она исцелена. Красивый. Абсолютно красивый. Итак, вы получаете действительно крутую вещь, происходящую с Левитом и Иисусом, кто прикоснулся ко мне. Ну да, ее могли убить. Возможно ли, чтобы Иисус был святым? Я предполагаю, что Иисусом помыкают все в толпе, поэтому, вероятно, это не было так уж высоко в списке приоритетов, и она надеялась, что Иисус исцелит ее, и именно это и произошло. Когда ты такой, наверное, стоит рискнуть. Это прекрасная история об Иисусе и Левите и ее предыстории. Висводная таблица Левита, нечистый / чистый / святой с 63 часов до 66 часов 44 минут. Теперь, прежде чем мы сделаем это, следующий график, мне нравится следующий график. Это одна из моих любимых диаграмм из всех, что мы делаем в PowerPoint, она моя любимая. В этой таблице содержится вся книга Левит. Я никогда не забуду, как я преподавал весь курс по Левиту и украл эту таблицу у Гордона Уинама и его комментарий к Левиту. Когда я увидел схему, у меня в голове словно промелькнула вся книга Левит. В этой таблице вся книга Левит. Извините за преувеличение, но это объясняет всю книгу Левит. Это преувеличение, гипербола. У вас есть три разных состояния. У вас есть состояние святости. У вас есть состояние чистости. И у вас есть состояние нечистости. Женщина с кровотечением, она была кем? Она была нечистой. У вас есть чистый, а затем святой. В большей части книги Левит говорится ли вам о том, кто нечист? Если у женщины есть ребенок, она нечиста в течение 30 дней после рождения ребенка, и ей необходимо пройти очищение. Парень делает определенные вещи и прикасается к вещам, которых не следует делать, потому что он нечист. Ему нужно помыться. Если ты нечистый, как ты сможешь очиститься? Если ты нечист, ты очищаешь. Какое вещество вы используете для очищения? Вода. Итак, чтобы нечистое перешло в чистое, нужно умыться. У евреев есть масса церемоний, во время которых они моют руки. Кстати, это хорошая гигиена. Итак, они моют руки. Другое вещество, которое может очищать, но не смывается, это кровь. Итак, готовы ли вы пойти на жертву таким образом? Кровь, пролитая за жертву. Так вода и кровь очистятся, и вы станете чистыми. Как же перейти от чистоты к святости? Для перехода от чистого вы освещаете. Какое вещество обычно используется для освещения? Оливковое масло. Обычно вы используете масло, оливковое масло, для освещения, обычно для помазания и прикосновения. Оно стало святым. Большая часть книги Левит посвящена этому движению. Тогда что происходит, когда что-то святое идет наоборот? Когда что-то свято, вы можете осквернить то, что свято. Вы можете осквернить или осквернить то, что свято, и это пойдет в этом направлении. Когда у вас есть что-то чистое, вы загрязняете это, и оно становится нечистым. Итак, вы идете в этом направлении и идете в другую сторону. Большая часть книги Левит рассказывает вам об этих трех состояниях и движении между этими тремя состояниями. Да. Это похоже на книгу Левит, только в одной таблице, студент задает вопрос, да, вот почему вам нужно было очень внимательно слушать то, что я сказал. Когда вы наносите здесь святой удар и оскверняете его, он движется в этом направлении. На самом деле, это не приводит к чистоте, а уходит за рамки, когда вы что-то оскверняете. То же самое и здесь, когда вы загрязняете что-то чистое, оно как бы движется вниз, прямо за пределы графика. Так что вам нужно быть осторожным. На подходе они работают очень конкретно. Но если вернуться назад, вы совершенно правы. Здесь вы как будто находитесь на скользком склоне. Нехорошо осквернять что-либо. Хорошее наблюдение. Законы частоты с 66 часов 45 минут до 68 часов 56 минут. Теперь, что касается законов частоты, почему свинья нечиста? Почему сом нечистый? Когда я рос, мы ели сома. Кто-нибудь из вас ест ветчину или бекон? Так почему же сом нечистый? Почему женщина теперь немного сложнее, почему женщина нечиста после родов? Разве роды не естественный процесс? Разве роды не одобрены Богом? Почему женщина после родов считается нечистой? Вот еще, супружеская пара после отношений считается нечистой. Предоставил ли Бог это с самого начала? Да, мужчина и жена должны стать одной плотью. Но так и здесь, супружеская пара после отношений нечиста. Итак, как вы относитесь к этой нечистоте? Как нам это понять? Видите ли вы разницу в этих вещах? Поэтому я хочу исследовать различные обоснования этих законов чистоты. Кстати, Действительно ли это чуждо нашей культуре? Итак, мы переходим в другую культуру и возвращаемся на 3000 лет назад. Так что в каком-то смысле вам нужно отказаться от американского подхода к вещам. Тогда они думали о вещах совсем по-другому. Вот еще, почему священнику с деформированной рукой не разрешили служить. У меня есть хороший друг Флойд Вотау, и он мой друг-библиотекарь. У него деформирована рука. Разрешат ли ему служить священником? Он не мог служить священником. Если вы скажете, ну, это дискриминация инвалидов. Вы совершенно упустили суть книги Левит. Так как же найти смысл во всех этих вещах? Итак, это глава 21, стих 5 и 17 и другие места. Давайте я попробую заняться этим сейчас. Экс-предполагаемое объяснение законов частоты, совершенно произвольно с 68 часов 57 минут до 69 часов 37 минут. Некоторые люди говорят, что эти законы частоты совершенно произвольны, что Бог сказал, делайте это, потому что я так сказал. Кстати, твои родители когда-нибудь говорили тебе что-то сделать только потому, что я так сказал? Является ли Бог полностью произвольным? Так что обычно это не очень хорошо работает. Тот факт, что Бог совершенно произволен, не соответствует ни его характеру, ни его нормальному образцу поведения. Обычно он делает что-то с определенной целью. Так что этот аргумент я считаю самым слабым из аргументов. Честно говоря, я бы это выбросил. Это просто не соответствует Божьему характеру. Он не просит людей делать что-то совершенно произвольно. Кажется, что это всегда связано с его характером, судьбой, целями или целями. Юкультурный слэш-культовый взгляд с 69 часов 36 минут до 70 часов 49 минут. Вот объяснение, культовое или культурное. Бог говорит, эй, ребята, я хочу, чтобы вы, ребята, отличались от хананеев. Хананеи, когда строят жертвенник, из чего они строят свои жертвенники? Вырезать камень. Камни соединяются вместе, и они строят свои жертвенники из тесаного камня. Бог говорит, я не хочу, чтобы ты построил свой жертвенник вот так. Я хочу, чтобы ты построил свой жертвенник из необработанных камней. Теперь, кстати, если мы вернемся на 3000 лет назад, сможем ли мы отличить еврейский жертвенник от хананского? Мы можем сказать сразу. Хананские жертвенники сделаны из тесаного камня вместе под названием арат. Например, вы видите хананский жертвенник, сделанный из тесаного камня, а еврейские жертвенники сделаны из необработанного камня, по крайней мере, некоторые из них. Евреи действительно делали некоторые из тесаных камней, например, Беэршева. Они не должны были этого делать, но они это сделали. Другими словами, ханаанская культура делает это таким образом. Бог говорит. Я не хочу, чтобы ты поступал таким образом. Я хочу, чтобы вы поступали по-другому, чтобы появилась разница между вашей культурой и ханаанской культурой. Некоторые законы, кажется, объясняются этой разницей в культуре. Так что это объясняет кое-что. Разница в культуре между хананской культурой и израильской культурой, кажется, объясняет некоторые вещи как этнические маркеры. Загигиенический взгляд с 70 часов 50 минут до 73 часов 34 минут. Теперь вот еще один, гигиенический. В 1950-х годах жил парень по имени Макмиллан, который написал книгу под названием «Ни одно из этих заболеваний». Он был врачом. Он просмотрел книгу Левит и спросил, здорово ли это. Кстати, знали ли евреи что-нибудь о микробах? Евреи понятия не имели о микробах, абсолютно не имели ни малейшего понятия. Даже люди в ранней Америке. Вы помните, был ли кто-нибудь когда-нибудь в Вильямсбурге и сколько людей умерло только из-за элементарных проблем со здоровьем? Они не знали о микробах, и эти люди умерли из-за них. Гигиенично ли то, как евреи всегда моют руки? Это очень здорово. Ты не ешь свинину. В те времена у свинины был трихинеллез. Кстати, когда вы, ребята, идете есть свинину, в Америке у свинины больше нет трихинеллеза. Это все выведено. Так что вам, ребята, не стоит об этом беспокоиться. Но когда я рос раньше, свинину нельзя было оставлять надолго. Вы бы стали есть свинину, не готовя ее. Сегодня трихинеллез не является проблемой. Вообще-то, кто-нибудь когда-нибудь видел? Этот парень, который женился на моей дочери, ест сырой гамбургер. Кто-нибудь когда-нибудь видел, чтобы кто-то ел гамбургер, не приготовив его? Они едят ветчину сырой гамбургер. Да, я не шучу. Парень ест сырой гамбургер. Я не знаю. Я подумал, что это действительно странно. Приготовь свой гамбургер, пожалуйста. Но ведь тогда был трихинеллез со свининой. Кстати, женщина после родов нечиста. Стоит ли женщине делать перерыв после родов? Вот как они это сделали. 33 дня женщина после родов нечиста, и это, кстати, полезно для нее. Да, это. Так много правил, позвольте мне повторить еще одно. Подумайте об этом с точки зрения бактерий. Когда вам нужно было сделать свой номер, вам разрешили сходить в туалет на территории еврейского лагеря? Нет. Библия говорит, что когда вы находитесь внутри стана Израиля, у вас возникает проблема, вам нужно идти, по сути, вам нужно выйти за пределы стана и взять с собой весло, чтобы сделать что? Вам придется закопать его за пределами лагеря. Захоронить его за пределами лагеря, это здорово. Потому что, если бы вы сделали это внутри лагеря, там были бы всякие мухи и болезни. И Бог говорит, эй, нет, 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 когда будешь делать свой номер, делай это за пределами стана. Похороните его за пределами лагеря. Это здорово. Я имею в виду, мы до сих пор делаем это. Мы и по сей день называем это септиками и тому подобным. Итак, Макмиллан проходит через это и говорит, что многие из этих правил являются совершенно здоровыми правилами. Это объясняет все из них. Нет, это не так. А. Взгляд на привлекательность / целостность с 73 часов 35 минут до 79 часов 32 минут. Сейчас я предложу еще один вариант. На самом деле это идея социолога по имени Мэри Дуглас. Я как бы принял это как свое. Но следующий, который я собираюсь вам показать, объясняет некоторые из действительно сложных. Те, которые я не могу понять и о которых понятия не имею. Это то, что я хочу назвать «взглядом на отвратительность». Есть ли в каждой культуре что-то неприятное? Вернитесь к ритуалу с моей женой. Я люблю гамбургеры. Мне они нравятся с кетчупом. Я люблю кетчуп. И вот я положила кетчуп с обеих сторон бургера. Я ем его, а потом достаю сюда этот кетчуп, а потом подхожу к жене и говорю, ты меня любишь. Я хочу поцелуй. Я хочу поцеловать мою великолепную невесту. И у меня вытекает кетчуп, и я знаю, что у меня вытекает кетчуп, и я хочу увидеть, ты меня любишь. как сильно ты любишь меня. Ты меня поцелуешь? Конечно, она не будет. Да отвали ты от меня. Иди вытри рот. Вопрос, когда я подхожу к ней и у меня изо рта свисает кетчуп, вопрос, это противно. Позвольте мне использовать другой пример. Это был плохой пример. Позвольте мне использовать другой пример. Я учусь в колледже Грейс. Есть девушка из другой части мира. В той части света, это не шутка, едят пауков. Итак, она в общежитии, там есть паук, и она его лапает. Вопрос, да, хорошо. Плохой. Все это видят. Это, противность, ясно. Кстати, ей это показалось противным. Нет. Кстати, насекомые, хороший источник белка. Она выскакивает, для нас это как-то противно. Я думаю, она делала это отчасти ради эффекта. Но она это вытолкнула. Итак, я говорю о отвратительности, в разных культурах разные вещи. Позвольте мне сделать следующее, Дэйв Слошер, мой друг. У Дэйва была опухоль головного мозга, и опухоль головного мозга находилась прямо за его глазом. Он пошел в клинику Кливленда, ему осмотрели голову и удалили опухоль. Он был размером с мяч для гольфа. Пока они были у него в голове, они перерезали нерв, который двигает веко вверх и вниз под действием этого нервного импульса. Ему перерезали нерв на одном веке. Итак, что происходит, так это то, что его веко опустилось, и оно было постоянно опущено. Итак, он может видеть одним глазом, но его веко было опущено с другой стороны. Что же происходит с вашим глазом, когда через некоторое время веко опускается? Ваш глаз атрофируется. И вот он ослеп на один глаз. Вот и теперь он подходит к людям. Когда к Дэйву подходят люди, он очень общительный человек, замечательный собеседник и восхитительный крупный парень. Он подходит к людям. Будет ли он следить за глазами людей, чтобы видеть, что они делают? Да. Он подходит к ним, разговаривает с ними и все время смотрит им в глаза. Будут ли они оглядываться вокруг, просто разговаривая с ним? И вдруг он увидит, что их глаза просто смотрят на это опущенное веко. Да. Кстати, если он разговаривает с детьми, будут ли дети вести себя по-настоящему драматично? Твои родители когда-нибудь говорили тебе не пялиться? Итак, вы подходите к Дэйву, а у него плохой глаз, и внезапно вы говорите, «Боже мой, посмотри на это!» Итак, вы приходите поклоняться Богу. Хочет ли Бог, чтобы вы смотрели Ему в глаза, или Бог хочет, чтобы вы думали о Нем во время поклонения? Вы подходите к священнику, у которого деформирована рука. Вы приводите свою овцу или козу, чтобы принести жертву, и получаете священника с деформированной рукой. Что вы собираетесь смотреть? Этот однорукий священник убивает ваших овец. Извините, но как этот парень это сделал? Одной рукой он стаскивает овцу. Неужели все будут думать о том, как этот парень справится с этим? Я не такой уж странный, вы, ребята, думаете то же самое. Ты слишком вежлив, чтобы сказать это. Но я хочу сказать, понимаете ли вы, как это может отвлечь внимание от поклонения. Все думали, как этот парень собирается бороться с этой овцой. Поэтому Бог говорит, позвольте мне использовать другое слово, я не хочу того, что ненормально. Другими словами, я хочу, чтобы все было нормально, чтобы, когда ты придешь, не было ничего неприятного. Когда ты приходишь ко мне, все должно быть нормально, чтобы ты мог сосредоточиться на мне и не отвлекаться на другие вещи. Так, например, когда вы выполняете свой номер, вы не делаете это в лагере. И вдруг кто-то идет по лагерю, чтобы поклониться, и внезапно, угу, они вступают в это. И они начинают пытаться стереть это, и идут на богослужение, и у них на ноге эта штука, и она пахнет. Бог говорит, выведите его из стана. Когда вы придете ко мне, я хочу, чтобы вы сосредоточились на мне. Так что это нормально. А теперь, кстати, что нормально, будет ли это отличаться в разных культурах? Итак, то, что целостно, разрешено, поскольку Бог знает их культуру и говорит, то, что целостно. Когда ты предстанешь передо мной, я хочу, чтобы все было нормально. Я не хочу, чтобы что-то создавало диссонанс, когда вы придете поклоняться мне. Итак, этот взгляд на отвратительность, я думаю, что в каждой культуре есть эти отвратительные вещи, и Бог говорит, не делайте этого, когда приходите на поклонение. Мне нравится этот, потому что он объясняет некоторые сложные моменты и говорит о вещах, которых мы просто не знаем в этой культуре. Кажется, что существует культурная дифференциация, так что в акте поклонения можно сосредоточиться на Боге, а не на окружающих деталях. А.Б. Правила кошерного питания с 79 часов 33 минут до 86 часов 52 минут. Итак, как нам питаться кошерно? Позвольте мне рассказать вам на последнем занятии о нейте, который на самом деле еврей, и я не знаю, является ли кто-нибудь здесь евреем. Когда вы идете в продуктовый магазин, что вы делаете? Вы берете банку и ищете, там кружок с буквой «К». Это кошерно. Я шучу, но не совсем. Ребята, вы знаете о букве «К» на банке? Да. Так что, если на банке есть буква «К», значит, это кошерно. Как есть настоящих кошерных животных? Есть два правила для наземных животных. Что они должны сделать? Раздвиньте копыта и пожуйте жвачку. Итак, полезна ли говядина? Говядина хороша, овца – хорошо, козы хорошие. Свиньи нехорошие, почему? Они раскалывают копыта, но не жуют жвачку. Итак, свинина не кошерна. Кстати, у свинины в те времена тоже были проблемы с трихинеллезом. Итак, свинина закончилась. Вы идете к еврею. Вы говорите, эй, давай сходим за ветчиной и сыром. Хорошо, теперь между нами двумя, видел ли я, чтобы евреи ели свинину? Да. Должен ли ты, как язычник, предложить им свинину? Это оскорбление. Когда-то, помните, я говорил вам, что в субботу вечером в Иерусалиме все веселятся. Однажды я был в пиццерии Ричи и покупал пиццу. Итак, мы собираемся пойти за пиццей. Все эти люди толкают и кричат заказы на пиццу. И вдруг кто-то кричит, это чистая правда, пицца пепперони. И вдруг из-за всех этих кричащих людей все вокруг становятся мертвой тишиной. В чем проблема? Вы видели мои волосы, в те времена у меня были волосы. Понятно, что я не еврей. Все смотрят вокруг. Они ищут язычника. Я был язычником. Это то время, когда ты уйдешь оттуда. И вдруг вы начинаете пятиться назад и понимаете, что произошло. Я этого не делал. Я не такой уж и тупой. Я этого не делал, но они смотрят вокруг и видят, что я язычник. И поэтому мы просто отступили и улетели так быстро, как только могли, потому что это не круто. Пицца пепперони, не делай этого. Не делайте ветчину, потому что ветчина не кошерна. Итак, это наземные животные. А как насчет морских существ? Два правила для морских существ. Морские существа должны делать это вот так. Что нормально для рыбы. У него есть чешуя и плавники. Это нормальная рыба. У него есть чешуя и плавники. Итак, вы понимаете, как сюда вписывается эта нормальность. Что это значит? Бас хорош, хорошая форель, хорошая северная щука и хороший судак. Какую еще рыбу мы едим? Лосось хороший. Палтус хороший. Расскажи мне о соме. В чем проблема с сомом? Чешуя и плавники. Ребята, вы когда-нибудь ловили сома? Что на нем есть у сома? Кожа, а не чешуя. Как будто у угря есть кожа. Так что они не ловят сома. Они тоже не готовят лобстеров. На самом деле, когда я рос, мой отец тоже ловил сома. Мне нравится сом, но если ты еврей, то это не кошерно. Это еще одна вещь, которую предложили люди, потому что они питаются снизу и тому подобное, где также больше шансов заболеть. Я оглядываюсь назад и говорю, что, может быть, и так, но мне нравится идея нормальности, что рыба с плавниками и чешуей, это нормально. Думаю, я бы предпочел эту кормушку донной, потому что, знаете, еще одна рыба, которую мы никогда не ели, это карп. Карп, присоска на дне, но у него есть плавники и чешуя. В любой день я лучше съем сома, чем карпа. Да, давай продолжим это дело. У нас есть летающие существа. Что за летающие существа? Никаких хищных птиц. Что такое хищные птицы? Хищные птицы – птицы, питающиеся кровью. Вы понимаете, что есть кровь вредна. Евреям запрещено есть кровь. Хищные птицы питаются кровью. Могли бы вы съесть ястреба? Нет ястреба. Стервятники – хорошо или плохо? Плохой. Совы – хорошие или плохие? Плохой. Любой из этих видов хищных птиц, таких как стервятники, ястребы, совы и подобные. А как насчет фазанов? Фазаны, хорошо. У меня есть семья индеек, которые теперь каждый день приходят ко мне во двор. Идюки хороши. Индейки хороши. Какие еще птицы? Ох, перепелки. Евреи ели перепелов. Знаем ли мы это? Вспомните перепелов из пустыни. Теперь четвертый, насекомые. Они фактически позволяют им есть насекомых, да, цикадки, листовки, нет. Можете ли вы рассказать мне кого-нибудь, кто ел кузнечиков? Кто-нибудь знает из Библии кого-нибудь, кто ел кузнечиков? Да, Иоанн Креститель. Когда я был на Синае, Ара, которая была нашим гидом, мы были на Синае 3 недели, она заставляла нас гулять повсюду. Она сказала, ты не едешь, ты идешь. Она заставила нас идти и в одном месте сказала, я хочу, чтобы ты поднялся сюда. Нам пришлось подняться по гребню. И она сказала, когда пойдешь туда, сказала она, будь осторожен с этими черными кузнечиками. У них есть черные кузнечики. В пустыне много ядовитых вещей. У них есть только один шанс нанести удар, и многие из них ядовиты. Она сказала, что эти черные кузнечики будут плеваться, и это похоже на укус пчелы, когда они плюют. Она сказала, что если оно попадет тебе в глаз, то оно тебе глаз выколет. Итак, мы идем по этой тропе, и знаете что? Вдруг прямо перед нами сидит такой черный кузнечик. Итак, я вижу этого черного кузнечика. Я сказал: «Эй, я приехал из Америки. Мне нужно увидеть черного кузнечика. Я собираюсь сфотографировать эту штуку. Итак, я пытаюсь спуститься туда. У меня есть очки. У меня есть камера. Итак, я приступаю к этому черному кузнечику. Моя жена тем временем кричит: «Черный кузнечик! Бегать! Бегать! Черный кузнечик!» Я пытаюсь получить эту картину. Проблема заключалась в том, что если делать это без телеобъектива, в чем проблема? Черный кузнечик на моей фотографии – всего лишь маленький кусочек черного цвета, и я полностью испортил картинку. В любом случае, это была катастрофа. Так что держитесь подальше от этих черных кузнечиков. Да, кстати, кузнечики, я всегда говорил, положите кузнечиков в тесто, назовите их куриными крылышками, никто не поймет разницы. Есть ли у насекомых высокое содержание белка? Да. Итак, по насекомым, цикадки, да, листовки, нет. Хопперы были бы кузнечиками. Кузнечики, саранча и все такое. А листовки, это такие вещи, как пчелы и комары. Ас. Три проблемы в книге Левит с 86 часов 53 минут до 90 часов 29 минут. Теперь возникнут три проблемы, и после того, как мы закончим этот слайд, мы просто на этом закончим. У меня был друг Кевин Карр, который учился в Светском университете. Профессор Светского университета сказал: «Библия полна научных ошибок». Итак, Кевин, будучи мудрым взломщиком, поднимает руку и говорит: «Я перечитывал Библию несколько раз и никогда не видел никаких научных ошибок». Профессор говорит: «А, правда. Вы прочитали всю Библию, верно? А как насчет Левита 11:6? И вы просто видите, как Кевин сиживается, левит. Он христианин. Хорошо ли он знает левит?» Итак, профессор говорит: «В книге Левит 11:6 говорится, что кролик жует жвачку. Кролик не жует жвачку». Кстати, это правда. Сколько желудков нужно для того, чтобы жевать жвачку? Вам нужно несколько желудков, чтобы жевать жвачку. Кролик не жует жвачку. Это верно. Правильно. Однако всегда ли Библия говорит научными терминами? Кролик выглядит так, будто он что-то грызет. Теперь возможно, это язык видимости. Другими словами, язык внешности не обязательно является научным описанием того, что на самом деле это жвачка, выходящая из желудка. Кролик переживывает пищу снова и снова. Возможно ли также, что термин «кролик» — это неправильный перевод и на самом деле речь идет о каменном барсуке? Другими словами, когда вы путешествуете между странами и различаетесь на 3000 лет, возможно ли, что вы ошиблись в переводе между животными? Так что это может быть проблема перевода. Возможно, это просто язык видимости. Второй – летучие мыши. Летучие мыши считаются птицами в 11 главе, 19 стихе. Летучие мыши сгруппированы с птицами, и вы не будете с ними путаться. Я рассказывал тебе об этом парне по имени Проба, который сидел в тюрьме. Проба был неверующим в тюрьме. Проба поднимает руку, когда приходит в класс, и говорит: «Профессор, я нашел ошибку в Библии». И он говорит: «Там сказано, что летучие мыши – это птицы, а все знают, что летучие мыши – это не птицы. Я вас спрашиваю, помидор, что это?» «Это фрукт». Вопрос: что произойдет, если вы находитесь в другой культуре и помидоры называют овощем. Разве это большое дело? Должен ли весь мир использовать американскую систему классификации? Летучая мышь летает как птица. Вы скажете, ну, летучая мышь, это млекопитающие. Должны ли они были точно следовать нашей системе классификации? Нет. Они классифицируют вещи иначе, чем мы. Так что это всего лишь вопрос классификационной разницы. Не упустите всю суть. Третья проблема в книге Левит, с которой сталкиваются многие люди, это запрет на гомосексуальное поведение. Левит 18 часов 22 минуты и 20 часов 13 минут, это два отрывка, в которых говорится, человек не должен спать с другим мужчиной. Итак, это три проблемы в книге Левит. В следующий раз мы поговорим о системе жертвоприношений. В следующий раз мы закончим Левит. Так что будьте аккуратнее. Хорошо проведите здесь длинные выходные. Это доктор Тед Хильдебрандт в своем курсе истории и литературы Ветхого Завета, лекция номер 13 по книге Левит, «Святость, законы чистоты и проблемы». Транскрипт Меган Сидерапулос. Грубый монтаж Теда Хильдебрандта 2.